90-е. Время надежд. Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
Добрый вечер. У микрофона Сергей Бунтман. Но сегодня вот мы в таком составе. Нет Наталы Болтянской. И вот в конце концов я веду эту передачу. Ну так, как ведущий. И ведущий-то настоящий Евгений Ясин. Здрасте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о науке. О том, как вот разрушили науку в 90-е годы. Ужаснейшие 90-е годы. И здесь у нас не один министр-капиталист, как раньше говорили, да, а два министра-капиталиста, потому что еще Борис Салтыков. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Бывший министр науки и как тогда это было?
Тогда это называлось Министерство науки, высшей школы и технической политики. То есть
высшей
примерно
школы
то, что сегодня
политики,
Министерство
да.
науки и образования. Примерно.
Вот, Евгений Григорьевич, вот здесь у нас мы видели и... Здесь получили мы вопросы, достаточно толковые даже, на удивление, и даже на зависть. Вот я другие передачи веду, да. Там.
Ученые писали.
Ну да. И два контрастных мнения. Огромная процветающая система советской науки, которая была разрушена в 90-е вместе со всей страной. И второе, что советская наука – это большой-большой миф. И тут говорят о прикладной науке, но нам еще предстоит разобраться, какой, о какой науке-то идет речь, какая была, разрушена ли, и как все получилось. Вот ситуация, вот как вы ее видите, стартовую ситуацию, и мы сразу пойдем с Борисом Георгиевичем дальше.
Ну, Борис Георгиевич, наверное, добавит к тому, что я скажу, но, на мой взгляд, ситуация такая, что вообще-то Советский Союз обладал довольно приличной наукой, в особенности фундаментальной. В области естественных наук, ну, не считая кибернетику и биологию,
генетику,
да, которая...
Нет, но она все-таки в постлысенковские времена как-то у нас биология,
мы тут вспоминали генетика. Знаменитый лозунг газеты «Правда», генетика или кибернетика, я уже забыл, продажная девка.
Биологизм,
да.
Но потом, когда она перестала, она стала приличной девушкой.
Она стала приличной девушкой, но мы до сих пор не восстановились ни в той, ни в другой
вот
области.
Вот надо всегда
хорошо,
вспоминать,
так,
что с наукой дело обстоит так. К сожалению, это я должен признать и касается несколько нас. Но ситуация такая, что если вы имеете хорошую науку, то ее потерять, создать трудно, потерять сравнительно легко, и потом восстановить очень трудно. Ну, обычно приводят пример фашистской Германии, которая потеряла физику, химию в связи с фашизмом.
С нацвопросом.
С нацвопросом, да, и там, в общем, до сих пор. На самом деле они свои позиции не восстановили, несмотря на то, что финансирование хорошее и как бы все нормально.
Это вы в оправдание говорите?
Я говорю просто к тому, как, что нужно учитывать, когда вы строите политику в отношении науки. Значит, тогда ситуация была такая, что это была довольно сильная наука по... Но в ряде областей, я не сказал бы все, потому что гуманитарной, например, экономики вообще не было. Вот то, что было, это, с моей точки зрения, было просто...
Вот это уж точно следствие имитация. идеологического
да,
вмешательства.
Это была имитация, это была религия.
Григорьевич, когда перешел на свое, на родное,
да,
тут же появился
сразу,
такой металл в голосе.
Металл, да. Я даже написал когда-то статью «Триумф и крах советской экономической науки», потому что как раз тогда, когда она была востребована, вот Горбачев пришел и обратился, в отличие от предыдущих и от его предшественника, обратился к науке. Что вы можете сказать для определения нашей политики? И тогда собрали самых лучших, самых умных ученых, какие у нас были. Агамбедян, Анчишкин, Петраков и так далее. Все старались что-то такое сделать, а сказать было нечего на самом деле. И,
вот, да.
Так сказать, это сказалось определенным образом. Но я вернусь к тому, что все-таки, если мы оглядываемся назад, то мы должны кое-что признать. У нас все-таки были свои самостоятельные разработки в области физики очень высокого класса. Имена Капицы, Ландау, Тамма, В общем, это Семенов, это все мировые имена, без всякого преувеличения. Затем все-таки имена Королева и всех людей, которые были завязаны на создание, так сказать, космической науки и приложений к этому, это все были мировые достижения, без всякого, так сказать, преувеличения.
Это уже скорее не наука, а инженерные школы, великолепная инженерная школа.
Да. Ну, инженерная школа, да, здесь да. Мы попробуем сейчас разделить, потому что мне очень важно вот здесь вот понять, что к чему, потому что мы говорим, вот советская наука. Представим себе некую глыбу. Вот сначала скажите, пожалуйста, вот по времени, когда вот появилась необходимость ее спасать, переводить на какие-то другие рельсы, когда появилась эта необходимость объективно, и когда она была осознана, когда пошла трещина, и уже надо было не только маячки ставить. Вот когда это было?
Ну, это касается не только науки. Известно, главная причина, скажем, если вы любите сильные термины на эхе, разрушение, это, конечно, коллапс советской экономики. Под обломками этого монстра, я имею в виду советской экономики, были погребены не только советская, действительно великая советская наука, но и культура, армия, образование, здравоохранение, все, что держалось на бюджете, и бюджет этот рухнул. И началось это за несколько лет, читайте книгу «Гайдара. Гибель империи». Потому что в советской системе наука была устроена так, как все остальное. Большие ведомства, большие иерархии, экспертиза начальников, и все оплачивает государство. Кстати,
и большие расходы.
И да. Огромные расходы. И если говорить, вот Евгений Григорьевич задел, так сказать, тему, где мы были сильны, где слабы. Да, действительно, существовали еще и дореволюционные школы, математические, физические. Вообще, начало 20 века – это триумф физики, фундаментальной физики, когда вообще-то было несколько десятков всего ученых настоящих. Они все общались между собой. Капица ездил за рубеж, Ландау был у Бора и так далее, и так далее. И вот все эти школы были действительно мировыми школами фундаментальной физики. Именно из этих школ потом выросли уже и практические, так сказать, реализаторы, а именно проект «Бомбы» родился на базе достижений вот этой российской науки и так далее. Так вот, все-таки по поводу разрушения. Я тут слушаю целый день анонс «Разрушение». У меня образ родился. Это вот, значит, такой дебил, значит, с кувалдой и зубилом подходит там к беломраморной Венере Милосской, и, значит, у этой безрукой девушки отрубает еще и ноги. Вот примерно так мы с наукой якобы поступили.
У меня другой образ. Хотите другой образ сейчас?
Я бы назвал это деградацией советской науки.
Нет, подождите, деградация. Нет, приходят...
Объясню, почему.
Приходят не дебилы, приходят прагматичные вполне люди. Приходят прагматичные люди, которые видят все это. Предположим, что видят все это, то, что увидел и потом воспроизвел Егор Тимурович в своей книжке. Видят все это. И видят необходимость заниматься чем-то другим. Наука, ну там кто умный, сам выживет, но не до этого.
Сергей, понял, отвечаю сразу. Значит, действительно, чтобы было понятно, мы хорошо знали, как устроена наука, мы пришли туда со своей концепцией реформирования. Идеи были совершенно понятные: свобода научного творчества, демократизация управления в науке,
свобода общения всех, да,
совершенно верно, встраивание в мировую науку, демилитаризация и деологизация. Только что вы об идеологии поговорили. Мало кто знает, что вот в Горбачевскую эру 75% бюджета наук ушло на ВПК, да, и там действительно были сильные достижения, но боливар-то не выдержал. Значит, как только цены на нефть упали, так и все эти потоки денег исчезли. А наука была приспособлена именно к той административной командой тоталитарной схеме управления, которая была в СССР. И она была адекватна той системе. Поэтому если уж перешли на рынок, то нужно было и в науке, во-первых, переходить на рынок в том смысле, не на рынок, конечно, на конкурентные отношения, на конкуренцию в борьбе за ресурсы. Побеждает лучший, самые сильные коллективы. Этого в СССР, в науке СССР, ничего не было. Держали весь фронт мировой науки, потому что мы страна была закрытая, ни одна страна не способна на всех направлениях.
Ну что, не любой ли стране нужна вся наука, какая произрастает, извините меня.
Конечно, не любой. Конечно, но не могут быть умники на всех, так сказать, участках фронта. Да?
Знаете,
где-то таланты рождаются в физике, вот, так сказать, глубокие школы, а где-то у нас были очень слабые школы.
Вы знаете,
а деньги тратились.
Я хочу обратить внимание на такое обстоятельство. У меня как-то состоялся разговор с одним югославом. Ну, сейчас бы сказали, там, серб или хорват, или югослав. Тогда, в то время. И разговор зашел про очень знаменитого сербского или хорватского ученого, инженера Теслу, который был очень крупным ученым в области радиофизики. Ну, конечно, он работал и творил в Америке. И я спросил его, что... А тогда они рассказывали мне о своей системе самоуправления. Это был 77-й год. Все было для нас из Советского Союза очень интересно. И я его тогда спросил, а что будет с наукой? Я-то себе представлял, что в Югославии такая же наука, как и у нас, где там фундаментальная физика, химия, великолепная математика и все. Он говорит, ну, тогда как Тесла, если кто-то обнаружится очень умный,
пусть
как Тесла, он должен уехать в Америку, потому что такая страна, как Югославия, не может содержать такую науку. Он считает, в лучшем случае исследование...
Ну, конечно, мы приписывают нам, чуть не выгоняли, вот тут про Гайдара пишут, не нужны ученые. Да нет, не так стал вопрос. Просто вы знаете, когда совершенно ясно, вот мне не могут просить фразу, которую я произнес в 92-м году в Сибирском академгородке, в Большом собрании, что науки в России слишком много. Как затопали, засвистели. Это вы что, против того, чтобы в России все были культурные и образованные? Я говорю, я за то, чтобы все были культурные и образованные. Я имею в виду под наукой оплаченные из бюджета рабочие места. Так вот, в той системе, где была великая советская наука, это же было не за даром. Не было дорог, не было того-сего, страна жила в долг, не было тряпок. Зато науку мы, особенно военно-ориентированную, держали действительно, как говорят, порох сухим. Так вот, если мы строим демократическое государство, где все, так сказать, должны по заслугам, то говорили, нет, не прав, никто никаких указов о сокращении не принимал. Сегодня ровно в два раза меньше ученых, чем было в 91-м году. Это само собой решилось, потому что слабая экономика не могла содержать, скажем так.
Смотрите, потери науки, еще сейчас, одну секунду. Мне кажется, что потери науки, вот и те, кто считает это, не только в том, что насколько, например, количество ученых действующих и действовавших тогда сократилось. Это еще свидетельствует о том, что не стали учеными.
Ну, да,
так как наука не стали учеными. Смотрите, о чем говорят до сих пор. Говорят студенты, выпускники многих факультетов, причем важных, которые идут к серьезной науке, естественники и так далее. Значит так, и если я хочу заниматься наукой, я беру вариант Тесла, вот Евгений Григорьевич.
Да,
вариант
да.
Тесла. А этой стране нужно, чтобы каждый более-менее, я не говорю о гениальных студентах.
Понятно. Более-менее сильных.
Значит, это не до получения ученых.
Правильно, правильно.
Я хочу сказать вот что, что на самом деле, когда я приводил пример Теслы, то я имел в виду не то, что ученые из России должны уезжать, я имел в виду то обстоятельство, что мало стран, которые могут позволить себе иметь сильную науку, и особенно на всех направлениях. Россия в их числе. Это вы, я говорю
вы про его... в числе каком? Который
в числе тех, кто могут.
Кто может.
Иметь, да, может иметь большую науку. Вот скажем, я считаю, что мы сегодня должны озаботиться тем, чтобы у нас было несколько центров превосходства, как теперь говорят, где была бы очень сильная наука мирового класса. Ну, вот ты сейчас расскажешь, а я хочу несколько слов сказать про самого Салтыкова. Представьте, а то просто сказать про него, что он был министром таким важным, это, конечно, важно, но я просто хочу сказать, что, кроме всего прочего, он один из немногих людей, кто в Советском Союзе занимался науковедением на приличном уровне. Значит, он относится к науке не как просто ученый, а как человек, который занимался этим предметом.
То есть не просто как участник соревнования, а
совершенно
человек, который
осмысляет. И он, все люди, которые тогда пришли и работали под его руководством, они, так сказать, относились к науке с колоссальным уважением и любовью, и старались что-то спасти. Потому что было всем прекрасно, понятно, что в этих условиях все сохранить мы не можем, и в каком-то смысле даже, может быть, и не нужно, но то, что нужно, то, что мы знаем, что оно более сильное, надо спасать.
Понятно, хорошо,
вот
скажите
это его была миссия.
Борис Георгиевич, тогда скажите, вот Евгений Григорьевич сказал, что сейчас нужно вот несколько главных направлений, главных вот направлений главного удара, центра превосходства, хорошее слово. Тогда были ли мысли об этом? Тогда...
Конечно, были.
И Сергей, что выбиралось?
Сергей, все, что сегодня, так сказать, повторяется и в СМИ, и в заседаниях правительства, все было заявлено уже тогда именно. Каковы принципы реформы? Я уже сказал, свобода, демилитаризация и так далее, но поддержка только самых сильных коллективов, поскольку денег на всех не хватит.
Кто определяет?
Сами ученые. Поэтому первая задача у нас – уйти от ведомственных схем финансирования, и первый наш указ Ельцина в мае 92 года – организовать Российский фонд фундаментальных исследований. Это совсем другая схема финансирования.
А зачем, когда есть Академия наук?
О, чудесный. Минфин так и говорит. Зачем у нас же есть Академия наук? Как работает Академия наук? Финансовый механизм как? Она получает деньги, дальше по очень непонятным критериям распределяет по своим отделениям, отделение, там, скажем, экономики, физики, математики, распределяет по институтам, институт по лабораториям. Кто я определяет, кому сколько, непонятно. Непрозрачная схема.
Я бы сказал, распределяют среди своих. Вопрос об эффективности на самом деле
не стоит. Что значит
свои?
Ученые все свои.
Нет.
Не все. Нет. Уровень у них разный. Так вот, в фонде любой может подать заявку, потому что у нас был огромный спор с Академией. Академия говорит, мы подпишем, завизируем указ, они обязаны были визировать указ о создании Российского фонда, но фонд будет в Академии наук. Я сказал, никогда. Это межведомственный государственный фонд. Как работает? Любой может подать заявку, вы, Евгений Григорьевич, я, обосновав, что я хочу исследовать, мою заявку на, так сказать, проект научный. И дальше эта заявка отдается 3-4 специалистам в этой области. Физикам и так далее, даже более узкие области. Если они дают положительные заключения, а над ними еще некоторый совет такой, панель называется.
А вдруг конкурент?
Вот чтобы этого не было, дают 2-3, а потом еще на панели, когда 9-10 человек обсуждается, и очень важно, чтобы там не было конфликта интересов, чтобы не участвовал в обсуждении оценки человека, который с тобой связан, твой зафлап и так далее. Таким образом, достигается некоторая объективизация решений, да? И дальше вы получаете грант. Это новый механизм, когда вам на ваш проект дают вот эту порцию денег только на это. А вот вы Академию упомянули, это вообще советская система. На институт, потом вниз на лаборатории, кто чем занимается. Конечно, все пишут планы, но оценить, много ли получено на эти деньги, мало ли, непонятно. В грантовой системе все понятно. Вы получили там, я не знаю, 10 тысяч долларов, опубликовали статью, вот что вы на нее сделали. Значит, сначала один фонд, потом гуманитарный фонд. Была целая драма с отраслевой наукой. Дело в том, что в Советском Союзе все отраслевые институты, это тысячи институтов, были под министерствами отраслевыми. И были у них так называемые единые фонды развития науки и техники. По сути дела, некоторые карманы денег, из которых финансировались эти прикладные институты. Все рухнуло в декабре 91 года. Исчезли советские министерства, все исчезло.
Мне как-то хотел спросить тебя, вот самые большие упреки идут в том, что погибла
отраслевая наука.
Да.
Значит, вот отраслевая... И даже более того, вот можно я процитирую Валерия, вот сейчас коротко мы, и после новостей мы уже подробно поговорим об этом. Уважаемый господа, если зависимость уровня производственного травматизма и аварийности на угольных шахтах страны и полная ликвидация отраслевой горной науки, например, здесь перечисляются институты, которые ею занимались. Валерий задает вопрос.
Угу,
вот
конечно.
Это опасная вещь.
Получается. Опасная вещь, конечно, но вообще в рыночной экономике не содержат институты министерства, как раньше было министерство там угольной промышленности и так далее. Они обычно внутрифирменные. Это обязательные условия крупных корпораций. У нас есть сейчас угольные корпорации, которые обязаны, они конкурируют на рынке с зарубежными, со своими, и так они обязаны все время что-то новое внедрять. Значит, содержать заводские лаборатории, иногда это тысячи человек и так далее. Так что произошло с отраслевой наукой? Конечно, значит, есть два типа, или было в советской оборонно ориентированная. Мы запретили приватизацию оборонки, и она сейчас еще государственная, и запретили приватизацию академических институтов. Отраслевая пошла вся в обычную схему. Потому что, как ни смешно, но вот эти институты, скажем, горные, имели статус юридический федеральные государственные унитарные предприятия. То есть шли по схеме, как будто бы это завод или промышленность. И действительно, значит, часто за хорошими зданиями шла охота тех, кто покупал такие активы.
Борис Салтыков и Евгений Ясин, Сергей Бунтман ведут эту передачу сегодня «90-е. Время надежд» и о науке в 90-е. Что с ней произошло? Через 3 минуты мы с вами встретимся.
В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Близкий друг убитого корреспондента Первого телеканала Ильяса Шурпаева опровергает сообщение о том, что из квартиры погибшего пропала крупная сумма денег, а также то, что убийцы попали в квартиру за несколько часов до смерти Шурпаева, передает РИА Новости. Сегодня в Таджикистане обнаружили возможных убийц журналиста. Ранее следователи предполагали, что, убив Шурпаева, эти люди похитили у него из квартиры крупную сумму денег, которую он собирался потратить на покупку собственного жилья в Москве. После этого убийцы вылетели на родину в Таджикистан. У немецкой полиции пока нет никаких зацепок для поиска пропавшей в Берлине россиянки Анны Михальчук. До сих пор никаких конкретных версий исчезновения женщины нет, поэтому рассматриваются все версии, передает РИА Новости. О том, что пропала российская художница и поэтесса, нашей радиостанции рассказал директор музея и центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Он сообщил, что в Германии Михальчук находилась вместе с мужем, философом Михаилом Рыклиным. Отмечу, что Михальчук – одна из авторов скандальной выставки «Осторожно, религия». В Махачкале взорвался нефтяной резервуар, в котором находилось 10 тысяч тонн топлива. Потушить такой пожар практически невозможно. Скорее всего, придется подождать, пока нефть выгорит. Рядом находятся еще таких же 3 резервуара. Для того, чтобы они не загорелись и не взорвались, пожарные сейчас их охлаждают, заливая водой, сообщает газета.ру. В результате пожара пострадала женщина с ожогами 4-й степени тяжести. Она доставлена в реанимацию. Причины ЧП устанавливаются. По предварительным данным, пожар возник в результате несоблюдения правил безопасности во время проведения сварочных работ. Сообщается, что завтра на этой нефтяной базе должны были проводиться учения по противопожарной безопасности. Более 400 человек арестованы в Тибете в связи с массовыми беспорядками, которые недавно произошли в этом регионе Китая. Как передает Тартас, большинство арестованных – монахи. Между тем, тибетские беженцы в Индии планируют сорвать эстафету Олимпийского огня, которая пройдет в Нью-Дели 17 апреля, передает РИА Новости. Напомню, Олимпийский огонь был торжественно зажжен в Древней Олимпии в понедельник. Во время церемонии группа антикитайских активистов попыталась помешать зажечь огонь. В ответ на это греческие власти усилили охрану Олимпийского огня. Первый день работы нового 5-го терминала крупнейшего аэропорта в Лондоне Хитроу проходит в обстановке полного хаоса. British Airways приостановил оформление багажа на этом терминале. Ранее сотрудники аэропорта утверждали, что новая технически усовершенствованная система оформления багажа ускорит процесс регистрации пассажиров. Однако в первый же день система дала сбой. Доллар на завтра 23,51, евро стоит 37 рублей 8 копеек. О погоде: ночью в столице от 0 до 2 градусов мороза, завтра днем плюс 6, плюс 8. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
День в день, час в час, минута в минуту, Эхо Москвы.
Мы продолжаем программу «90-е. Время надежд». Ее ведущий Евгений Ясин, сегодня соведущий Сергей Бунтман. И в гостях у нас Борис Салтыков, бывший министр науки. Так, для краткости мы скажем. Борис Георгиевич, вы начали говорить сейчас...
Про отраслевую науку, да, я про хочу продолжить, науку, потому да. что вот упомянули горные институты, но ведь нам досталось несколько тысяч отраслевых институтов. Я уже сказал, что оборонные мы не трогали до того, чтобы, так сказать, дать возможность как-то трансформироваться. Но мы поняли, что и в гражданской сфере есть очень много ведущих инженерных школ, которые нельзя поддержать. И мы придумали в 92-м году...
Нельзя не поддержать.
Mm-hmm. Мы придумали программу государственных научных центров. Провели конкурс среди 250 институтов. отобрали 33 лучших, отбирали ученые, сразу у вас на немой вопрос, не чиновники, ученые, отбирали их программы. И для госцентров был выделен специальный бюджет для поддержания. Это такие институты, которые у всех на слуху, скажем, ЦАГИ сегодня в Жуковском, Институт авиационных материалов, который делает все, что материалы для всего, что летает в космосе и в авиации и так далее. 6 атомных центров, там Обнинский, Дубна, Курчатовский и так далее. Вот такого класса институты как бы вывели за скобки всех приватизаций, их потом стало 60 примерно центров, и они получили специальную поддержку. Это цвет вот российских инженерных школ. Вот. А что касается, я бы сказал, о стратегии главных игроков. Вот правительство пыталось путем там, выбора приоритетов сохранить лучшее. Бизнес в это время совершенно другую стратегию придерживался. Взять из этой огромный, так сказать, из этого огромного резервуара интеллектуальных ресурсов лучшие кадры. Нарождающийся бизнес брал...
А взять куда?
Себе. Потому что у нас возникали финансовый сектор, банковский, консалтинговый, софтверный и так далее. Не было кадров, никто не умел делать бизнес. Много малого бизнеса возникло. Откуда? Все шло из науки. Когда ругают, вот, ладно, внешние говорят, брейн-дрейны, утечка, а вот внутренняя утечка умов. А откуда мы бы взяли кадры на строительство, на создание всех этих новых отраслей в рыночной экономике?
Я хочу обратить внимание на одно обстоятельство. У нас ведь предприниматели как профессия, как занятие
отсутствовало.
И вот вопрос такой, а откуда они могли взять? Откуда они в основном взяли? Ну, обычно разные источники называют, очень часто.
Комсомол.
Такой, вот, комсомол, первая идея. Вот НТТМ, да. Там комсомол с привилегиями.
Но и так далее. Но даже НТТМ назывался технического творческого молодежи. Да, это в основном инженеры и ученые. Там
но
НТТМ.
Если вы посмотрите список наиболее успешных предпринимателей, которые не
делали,
и банкиров, которые не делали деньги на всяких махинациях и так далее, то это большая часть ученые. Возьмите, например, одного из крупных акционеров металлургической компании «Евраз» Абрамов.
Абрамов, выпускник физтеха, да,
да,
это бывший ученый. С Зиминым вы участвовали.
Да.
Огромный бизнес создал с нуля ученый.
Это получается, что ученые сами вышли ушли из науки. Ее порушили.
Сергей, вы понимаете, в науке, в советской, это было единственное отдушина, единственное место, где, в общем-то, если говорить о демократии, какая-то свобода существовала. Но там в науке были сосредоточены как ботаники, которые хотят знать, как устроена Вселенная, так и вот такие авантюрные, так сказать, потенциальные предприниматели, которые просто искали новые, рисковые люди, да, и как только открылись эти все ворота, и они поняли, что они там не ученые, или их больше привлек бизнес, они ушли туда.
Да, в этом страшного было, нет. Кстати говоря, и трудное время, потому что надо было зарабатывать, а здесь ничего заработать нельзя было в этой науке, в этих институтах. Поэтому это был, в общем, процесс достаточно...
Предположим, что это естественный процесс, что это отсев, вот наука во всем своей громадности кадров своих дала и двинула и бизнес российский.
Точно, еще ко всему. Совершенно точно.
Двинула и бизнес. Теперь, собственно, наука... В тех местах, где она...
Сохранилась.
Я не знаю насчет вот, конкурентоспособна, не знаю, насколько это, потому что в особенности фундаментальная наука, это все-таки, ну, я не знаю, может, я что-то не понимаю, но когда-то я услышал гениальную фразу от одного очень хорошего ученого, что как им объяснить, он говорил еще в конце 80-х годов, когда всевозможная полезность, отдача и так далее, что фундаментальная наука – это не общая теория болта и гайки. Это принципиально другая вещь.
Конечно,
принципиально.
Конечно.
Здесь какие-то принципиально другие подходы нужны были.
Ну вот тогда у меня предложение.
Я просто только обсудить, подчеркну, да. Что в фонде фундаментальных исследований именно механизм оценки доверен самим ученым. Никто из нас, из вас, чиновников, там, журналистов не может оценить степень, так сказать, важности того или иного открытия, того или иного результата. Но сами оценщики, вот эти судьи, должны быть такого же высокого класса ученые. И это все равно решает, так сказать, тот, что называется невидимый колледж. Лучшие представители в этом направлении.
По гамбургскому счету.
По гамбургскому
теперь
счету.
Одна очень такая вот серьезная материальная вещь. Вот здесь вот.
Про материальный можно, я только скажу, чтобы было понятно, в каких условиях все было. Бюджет 92-го года на науку был примерно, разные оценки, в 3-4 раза меньше, чем предыдущего. И это реальный бюджет, который удалось как бы наскрести. Вот в этих условиях надо было что делать? Либо размазывать всем, 3-4 раза меньше платить, либо сохранять лучше.
Ну вот смотрите, Иван нам пишет, я напоминаю, что наш телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вы сильно приукрашиваете свои установления и фактически лжете. До 2000 года я работал в одном из ведущих ГНЦ. Угу. Государственных научных центров. Угу. Так вот, зарплата у научных сотрудников была меньше, чем у знаменитых врачей и педагогов.
Ну, могу значит, тут, они могу были только... не такие знаменитые.
Да, гранты, вот на те гранты прожить нельзя было и нельзя, вот говорит еще здесь одна.
Значит, во-первых, ГНЦ, конечно, судьба их очень разная. Есть институты, которые, может быть, благодаря хорошим руководителям, директорам, менеджерам, приспособились к новой рыночной ситуации, живут за счет своих научных или там конструкторских достижений, а есть, которые рассматривали нашу программу как просто средство, ну, извините, поддержать штаны и ничего не делали. И сегодня уже нынешнее министерство рассматривает вопрос о том, как бы пересмотреть и там половину из них снять с этого удовольствия. Это первое. Второе. Конечно, в разных областях науки по-разному. Где-то были гранты, где-то нет. Но все равно, вот даже зарубежные гранты, они доставались только лучшим. И если уж трогать зарубежные, то я бы обязательно упомянул о зарубежной помощи нашей науке. В 92-м году совершенно бескорыстно родилось движение. Там американское физическое общество, американское математическое общество учреждали стипендии там, по $500 русским молодым ученым, которые гранты распределялись самим физическим сообществом нашим. Там вот Лев Борисович Окунь, очень известный в физике человек, многое сделал, да. Ну и потом знаменитая помощь фонда Сороса, когда $100 миллионов сразу.
В вопросах было, скажите спасибо спекулянту Соросу.
Называйте так, его как угодно.
Слово спекулянт по адресу.
Потому что,
так сказать, люди думают, что они придерживают, что они все знают.
Нет, значит, это искренне было, благодарность.
Так сказать, я просто...
Там было заковычено. Да. Заковычено. Валютному спекулянту Соросу.
Совершенно верно. Когда он обидел Англию и выиграл $1 миллиард на своих сделках с валютой, то наши биологи, мигранты, в частности, Валерий Сойфер, Франк Каменецкий, уговорили его выделить для российской науки деньги, потому что российская фундаментальная наука – часть мировой науки. И аргументы были такие, если она погибнет, пострадает вся мировая там, физика, математика и так далее. И благодаря тому же Соросу мы позвали его, так сказать, в Россию. Мы договорились с Яблоком вместе, его принял Ельцин, так сказать, конституировали этот фонд. 2 года он тратил деньги, сопоставимые, в общем, с бюджетом той же Российской Академии. Ну, не равные, конечно, но поскольку он еще и механизм-то ввел, вот этот грантовый, когда деньги выдавались не всем подряд, а сначала вот так называемый emergency grant, срочные гранты, были выданы только тем, у кого была статья в хороших научных журналах. Есть такие списки ядерных журналов. И мгновенно там за 3 месяца 26 тысяч российских ученых получили $500. Смешные сегодня деньги, а тогда благодарности шли в таком духе. Я на эти $500 там полгода жил. Или сложились с приятелем, купили компьютер, они могли раньше, и так далее, и так далее. Так что потом Сорос занялся уж такой рафинированной политикой, не будем сейчас об этом говорить. Но что было, то было, нельзя это забывать.
Но там еще есть один важный момент, что он все-таки рассчитывал на какую-то благодарность со стороны России. Он получил все точно наоборот. Там в чем только его не обвиняли. И, так сказать, о его вкладе в это тяжелое время, когда действительно человек получал $500 и растягивал их на неизвестно сколько времени, он очень здорово помог.
Знаете, были интересные суждения некоторых ученых на эту тему, когда кончил работу этот фонд в 96-м году, были отрицательные как бы, отзывы такого содержания. Зачем он нам как бы это все устроил, если теперь все кончилось? Лучше бы я сразу уехал.
Mm-hmm.
Вот это два года.
То есть, ну, типа, породил иллюзию,
что это навсегда.
Вот дал какие-то. Вот, кстати говоря, вот о надеждах, вот у нас здесь написано, время надежды, да, надежды, предположим, да, хотя здесь несколько человек считают, что, ну, еще бы Борис Салтыков сейчас не оправдывал бы свою деятельность, конечно, все было не так, конечно, все было ужаснее, но, предположим, вот начала структуру начали создавать, новую структуру начали создавать. Она заработала, могла заработать. Почему не заработала в полную силу? Вот здесь вот упрек. Сейчас один упрек я прочту от Натальи, и вот тогда мы от этого будем скакать. Наталья пишет: глупость и преступность политики в отношении науки состояла еще и в том, что деньги у науки там отобрали, а бюрократию сохранили, научную бюрократию.
Да что, тут это хороший вопрос.
Вот интересно, спасибо.
Да, вопрос правильный, потому что ведь мы не упомянули до сих пор Академию наук. Она стояла как утес, и их тезис был такой. Вот я сказал, бизнес отбирал кадры, мы пытались сохранить лучшее, а мнение вот академической элиты было такое. У нас все хорошо, только денег нет. То есть у нас все нормально, структуры, все на местах, институтов ни одного сократить нельзя и так далее. И так далее. И так в течение 15 лет. Вот только-только, так сказать, начали как-то подвигать, юридический статус там устаканили и так далее. Так вот, неизвестно, что хуже, преступная бездеятельность или вот эта деятельность, где, может быть, и были ошибки. Потому что упущено главное, 15 лет. Если бы Академия та же там, в 90-е годы приняла нормальный закон об Академии наук, а не тот, который сейчас оспаривают, там, нехороший, провела бы сама реформу на немецкий образец. Когда немцы воссоединились, то там очень жесткая была система отбора. Сохранили только лучшие институты, слабые закрыли, но людям давали еще год зарплату, чтобы они помогали устроиться там и так далее. Все это надо было делать. Но все время раздавалось так. Мы же не можем всех на улицу. Ну, мы не можем завтра всех на улицу. Правильно. Разработайте программу на 5 лет вперед и начните медленно, но верно ее выполнять. Нет, у нас все хорошо, только денег нет. Мы отвечали, у вас все плохо, и поэтому денег нет. Плохо с кадрами, с управлением, с прозрачностью, со всеми. А люди-то отдельные, конечно, работают. Мы говорим о системе. Это не значит, что академики все плохие. Великолепные ученые, сделавшие в свое время честь и славу советской науке. Но многие из них просто не понимали, что происходит вот в 90-е годы, да? И ходили, просто просили денег. То есть это типичный советский подход.
Все хорошо, но должно быть. Нужно было, по мнению, значит, можно ли было сделать? Вот здесь говорят, вы все разрушили, вы все распродавались наработанное раньше. Здесь все, ничего нового не производилось, и все остановилось, получается. Можно ли было? Вот еще раз я возвращаюсь, через 40 минут возвращаюсь к этому вопросу. Можно ли было как ценность, как вот ВПК тогда вы говорили, оставить вот то, что было, ту же Академию наук, оставить ее несколько сновидностей и только хорошо финансировать.
А вот, вот этот вопрос, откуда финансировать-то? Я помню, академик Львов написал в полемике со мной, это такое достояние наука, что нужно снять последнюю рубашку и отдать науке. И я его спрашиваю, Дмитрий Семенович, а с кого снять рубашку? С солдатика, с преподавателя сельской школы, с врача, с кого брать? У всех, кто, или у кого брать эти деньги? Вот сегодня совсем по-другому стоит вопрос. 7-8 год идет большой рост бюджета. Значит, мы обладаем значительно большими ресурсами, закупается лучшее оборудование. Но ведь каждому достается свое время. В то время ничего и близко не было.
Вот я бы хотел подчеркнуть то обстоятельство, что Салтыков здесь не оправдывается, и я не оправдываюсь. Вообще-то говоря, замысел этой передачи принадлежит не мне, а он принадлежит Венедиктову. И я с ним согласился по очень простой причине. Потому что я считаю, что наши граждане должны знать, что на самом деле 90-е годы это было не просто время надежды, это было великое время. А то обстоятельство, что это было тяжелое время, да, но очень многое из того, что мы чем мы сегодня, так сказать, пользуемся и гордимся, были созданы в те годы. И когда говорят, там, в Лжоте гайнцы не давали возможности жить и так далее. Но они давали возможности, как они могли, при тех бюджетах и так далее. Но если хотите, это как раз и были в зародыше, только 60 это много, центры превосходства, которые сейчас можно вырастить. И они растут.
На базе того же ЦАГИ в Жуковском сегодня объявлено, будет авиационный центр создаваться.
Ну, вот, недавно. Я хочу внести поправку. Иван, который говорил, вот которые работали, получали не больше, чем, конечно, не знаменитые, а печально знаменитые врачи и учителя. Там это так, пресловутые. Дальше. Да, Окунь, наверное, много сделал в меру своих сил, но в целом это не смогло помочь. Я работал в том самом ИТЭФ, где должны были в первую очередь появиться плоды его трудов. Вот Иван нам пишет. Значит, дальше нам говорят, ученые должны иметь возможность зарабатывать именно своим трудом.
Они... Абсолютно правильно.
Как это сделать? Возможно ли еще это сделать? Да, непонятно. Вот здесь самая магистральная идея, вот здесь, вот, знаете, есть половина, если разделить все сообщения на СМС, на пейджере и так далее. Половина. Вообще мог бы оставаться Советский Союз постепенно преобразовываться каким-то образом. И вот было бы все хорошо, и потихоньку бы, и наука тоже бы.
Ну вот когда говорят потихоньку, это как раз очень важный момент, который, я считаю, мы должны еще раз объяснять. Потому что вот потихоньку оно не могло быть. Потому что когда-нибудь мы уже потихоньку, начиная с, так сказать, после смерти Сталина, мы потихоньку приходили в упадок. И падали. Потом наступил момент, когда развалились. И вот в этот момент посодействовало то обстоятельство, что нефть упала в цене, что, так сказать, старый механизм просто уже проржавевший, не работал и прочее. Важно понимание того, что искать виноватых – это самое последнее дело. Важно понять, что в истории вашей Родины был страшный кризис, который она переживала, потому что в свое время люди допустили появление коммунистической власти, тоталитарного режима и плановой экономики, которая работала, поедая ресурсы и не создавая соответствующей отдачи. Она, да, была очень сильно милитаризована эта экономика, были имперские такие державнические, сверхдержавнические, так сказать, амбиции и так далее. На это уходили ресурсы. А потом, когда наступил кризис, люди многие ищут виноватых. Можно ли было пройти? А на самом деле дело в том, что виноваты те люди, которые в этот момент были призваны. Когда ты пришел в правительство, тогда создал? Или этот кризис уже разгорелся раньше?
Вот скажите, пожалуйста, а вот...
Я вам упомянул, что когда вам говорят, а мы прекрасно знали все цифры, когда вам говорят, что в 92-м году бюджет на науку будет в 3 раза меньше, чем предыдущий год, то что вы должны делать? Продолжать всех финансировать? Мы объявили программу перестройки как бы структур.
Теперь другая вещь, еще принципиальная. Вот, замечательное изречение. В фильме «Третий человек» прекрасно об этом говорится. О диктатурах, расцвете искусств, наук и так далее. Что вот именно при таких вот режимах, при жестких, твердых, закрытых режимах процветает искусство и науки. А вот, говорит тамошний герой, между прочим, который разбавлял пенициллин тогда контрабандно, он говорит, а что Швейцария создала за свои сотни лет демократии? Часы с кукушкой, больше ничего. Так вот, может быть, и не надо, это может быть, наука не может существовать вот, в особенности вот, вышедших в свободу, и свобода не нужна науке.
Значит, это глубочайшая ошибка.
В особенности... На всякий случай скажу, что Эйнштейн работал сначала в Швейцарии, на всякий случай, в бюро патентном.
Так, эту самую первую...
Первую свою работу,
да, относительности.
Значит, не только часы с кукушкой, да?
Да, просто кого считать Эйнштейна, я не знаю, швейцарцем, американцем, немцем и так далее, да?
Ну, вопрос на самом деле интересный, потому что я уже говорил, в маленькой стране, если нет международного интернационала науки, невозможно заниматься серьезной наукой. И поэтому, когда мы говорим о том, а что была, так сказать, ну вот в диктатуре была, при диктатуре в России, в Советском Союзе была великая наука. Ну а что в Америке? А что в Европе? Что в Англии, во Франции. У кого? Мы учились.
В Японии, вы сказали.
Японии,
сейчас то,
в чем именно послевоенные?
Японии, послевоенные,
да,
конечно.
Я
создалась после войны в Японии.
Я помню, приехал в 87 году в университет Беркли. И когда я при приезде, нас там приняли и выдали брошюру об этом университете. На обложке, на первой, была... были фотографии 26 нобелевских лауреатов, которые вышли из этого университета и там работали. Значит, это у нас тоже есть нобелевские лауреаты, но я думаю, на всю страну 26 не наберется.
Ну вот смотрите, еще здесь приводится замечательная совершенно вещь. Спасибо. В 18 году Ленин нашел деньги и создали физтех, и ГОИ, а в 93-м не было денег на зарплаты. Михаил из Питера пишет.
Ну, да. Ну, значит, физтех-то раньше создавался, и он был небольшим и не требовал столь больших расходов. На самом деле, если говорить, вот, продолжая тему тоталитарного режима, действительно, скажем, 30-е годы – это годы индустриализации, колоссальный скачок и в количестве научных учреждений, в количестве вузов, огромное количество там станков завезено, создано заводов, вы помните, первая пятилетка. Все только забывают, что сразу после этого перешли на карточную систему. Я хочу сказать, и в Корее создали реакторы, бомбу бы создали, и ракету создали, в Северной, конечно, я говорю. Угу. Можно, но остальная эта экономика не работает при этом. Так и в советские лучшие времена, когда нужно бомбу сделать, все отдадим, сделаем, да? И поэтому до сих пор дорог нет, там того нет, другого нет. Должна быть нормальная экономическая система, где все способно развиваться и имеет ресурсы для развития.
Ну, я вот хочу сказать, что сейчас как раз пришло время науки, и мы...
Я тоже так считаю.
Да, думаем, что вот сейчас надо вкладывать
бюджет
в науку,
за последние 7-8 лет в 4 раза вырос на науку.
Поднимать, так сказать, с максимальными усилиями. Вопрос о том, что вот Ленин-то это спас науку, но Ленин тогда тоже не спас. Я напомню о том, что философский пароход уезжал в 22-м году при Ленине.
Это не рассуждение. Наука, ну, естественно.
Да. Но на самом деле это тоже, так сказать, некий знак. А сейчас, конечно, нужно и вкладывать гораздо больше, но и я должен сказать, что нужно все-таки доводить реформу или, хотите, модернизацию, так сказать, организации науки до мировых образцов. Надо обратить внимание на то обстоятельство, что Академия наук есть, пожалуй, только у нас. И как бы ссылаются ученые Академии на нашу традицию от Петра Первого и так далее. Ну, Петр Первый, в общем, так сказать, создал...
Академия наук.
Да, а создали в 30-е годы конечно, Министерство фундаментальной науки. Это была академия.
Вот
я не против,
мне еще, да.
Но я за то, чтобы наука все больше перемещалась в университеты, где она
вот,
непосредственно питалась бы от студентов.
А разговоров об этом, по-моему, с ваших времен еще.
Совершенно верно. Мы провозгласили, давайте постепенно возрождать университетскую фундаментальную науку, потому что это следствие решения 30-х годов товарища Сталина, когда Академии наук было придано статус ведомства и сказали вузам, а вы наркомпросу подчиняетесь, и ваше дело готовить кадры. Никакой наукой вы заниматься не будете. Вот откуда идут эти корни. Исключение было только с Московским университетом. А, конечно, во всем цивилизованном развитом мире фундаментальная наука в университете. Никто при этом не говорит, закройте академию совсем. Мы говорим, сделайте из этого рыхлого, необъятного ведомства компактное, высокоэффективное научное сообщество. Потому что там сегодня и управление плохое, и координация плохая, и так далее. И до сих пор непонятно. Там есть великолепные почти группы, почти, может быть, в каждом институте. Но в то же время есть институты, где только вывески сохранились, и все это известно.
Таш, мы с Борисом Георгиевичем работали в Центральном экономико-математическом институте. В свое время он был одним из самых больших в мире, или самый большой в мире экономический институт. Когда наш директор Николай Прокофьевич Федоренко приехал в Америку, его спросили, зная, что у нас 1200 сотрудников, его спросили, скажите, пожалуйста, а сколько человек работает у вас в институте? Он ответил, примерно треть.
Понятно. Ну вот тут приводят, американский NEI Bell Telephone and Telegraph в 90-е годы работал одно изобретение в день. Нам до этого было далеко, Сергей из Тюмени. Но это годами отработанная система.
Нет, вот здесь, я думаю, пришла пора два слова сказать относительно соотношения фундаментальной прикладной науки и индустрии коммерциализации научных.
Но дело в том, что есть вот это некое искусственное разделение, фундаментальное, прикладное и так далее. Искусственное в том смысле, что многие считают, что есть хорошее и плохое, а нет фундаментальной и прикладной, потому что на самом деле любая фундаментальная наука чаще всего за очень редким исключением выходит на какие-то практические результаты. Таково свойство науки. Нет времени, я бы рассказал там пример Фарадея, да, когда над ним смеялись, когда он изобрел эту вертящуюся проволочку в магнитном поле. Там лорд казначей смеялся, зачем эта штука вам нужна? Он говорит, через 100 лет вы из-за этой штучки будете наполнять всю свою казну налогами. Вот. Но есть потребности рынка. И вот когда рынок требует новых технологий, новых продуктов, открываются целые новые ниши рынка, конечно, это заказ, рыночный заказ науки. А есть другое движение, когда наука, как шутят яйцеголовые, что-то сидят, мучаются, изобретают, и вдруг это пригодится практикам. Вот, соотношение обычно такое, там... 1:10-100, то есть по затратам. На 1 рубль занятый, тратящийся в фундаментальной науке, 10 в прикладной, и 100 требуется, чтобы довести уже до какого-то товара, продукта.
Ну что же, мы сейчас, вот такой был взгляд 90-е, во время надежд, и мы сейчас взглянули на ситуацию с наукой. И у нас с Евгением Ясиным был в гостях бывший министр науки Борис Салтыков. Спасибо. Можно будет продолжать обсуждение в интернете, комментируя, когда появится и звук, и текст программы «90-е. Время надежды. Науки. Сегодняшний выпуск». У микрофона был Сергей Бунтман. Всего вам доброго.